В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы у нас в гостях ведущий солист балета Большого театра Андрей Меркурьев и новая книга «Азбука балета». Во второй части программы «На смерть Ниты Табидзе», фестиваль финно-угорских театров и музыкальный фестиваль «Этносфера». Сегодня у нас в гостях ведущий солист Большого балета Андрей Меркурьев. Он родился в Сыктывкаре, закончил Уфимское хореографическое училище. С 1997 года солист Петербургского театра оперы и балета имени Мусоргского, затем Мариинского театра. В 2006 году перешел в Большой театр, лауреат премии «Золотая маска». И мы начинаем разговор с вопроса, были ли в жизни Андрея Меркурьева минуты, когда он горько жалел о выбранной профессии. Вот были ли в вашей жизни какие-то моменты, когда вы ужасно горько жалели о том, что вас засунули в хореографическое училище, или вы вообще туда сами засунулись?
Ну, меня не засунули. Я сам сюда залез. Мама просто предложила, и все, попробуй балет. Ну, много раз хотел бросить, честно говоря. Потому что очень тяжело было, и психически, и неинтересно было, наверное, что ли. Каждый день одно и то же, как сейчас. Ну, хотя на самом деле все меняется. Сейчас, видите, я приехал в Большой театр, у меня новый репертуар, все новое.
Вы почему сами захотели в балет? Вы видели какие-то спектакли?
Я ничего не видел. Просто однажды услышал историю, что мама занималась самодеятельностью балетом. Мне просто захотелось воплотить мечту ее.
Я завидую вашей маме, честно.
Красный диплом в училище только для нее. Мне не нужен красный был диплом. Честно, все делаю для нее, я живу для нее.
Андрей, скажите, вы закончили Уфимское, да, хореографическое училище. В Уфе там какие были условия? Вы жили дома и ходили на занятия, или вы жили в общежитии?
Мой дом в Сыктывкаре, а жил я в общежитии, и условия были очень хорошие, фантастические, я бы сказал. Мы жили по 3 человека. Когда я узнаю, как живут в Москве, в Питере, по 10 человек, по 20 туалет на этаже, я не знаю, может, там и дырка, а не унитаз. Нет, у нас был душ, у нас был туалет на троих. У нас была как квартира, только без кухни. Свой коридорчик даже маленький был. Самое плохое запомнилось, что нас время заставляли убираться, вот это вот там. Ну, на самом деле, в 10 лет мы начали шить, стирать, убираться сами. Вот про училище в этом плане скажу, что оно самое лучшее, наверное, в России, одно из лучших.
Вы перемещаетесь из Уфы в Петербург. И вот ваше ощущение просто города.
Да, вы сейчас мне напомнили, кстати, ощущения мои, потому что я забыл про это. Я помню, когда я приехал в Питер и шел по Невскому проспекту, даже помню сторону Московского вокзала, где метро канал Грибоедова, ел мороженое и сам себе сказал, боже мой, мне никто не смотрит в рот, что я могу спокойно идти по городу, людям плевать, как я одеваюсь. Потому что в маленьком городе все-таки все на друг друга смотрят. Даже сейчас, когда приезжаешь, иногда как-то оденешься, броско, даже мама как-то смотрю немножко так вот, ей неловко, я чувствую этот момент. Вот это вот мне запомнилось очень, что я сказал, что мне тут хорошо.
Только я подумаю, это же надо, до чего распоясались, идут, едят мороженое, жирное. А как это была первая возможность за всю жизнь, ведь его вообще съест. И с этим связан город Петербург. Андрей, теперь следующий переезд. Петербург, Москва.
Абсолютно нормально, у меня нет такого привыкания какого-то, нужно привыкать к климату, еще к чему-то. Вот я приехал, заселился в квартиру, и мне хорошо все.
Я так посмотрела внимательно роли в репертуаре, и получилось довольно странная картина. Ну, обычно считается, что в Мариинском театре гораздо больше современного репертуара, потому что они первые Баланчина, они первые Форсайт, они вообще все время первые. А в Большом театре, несмотря на то, что все время что-то, конечно, происходит, гораздо больше на классическом репертуаре сидит и так далее. Но в Мариинском вы танцевали, ну, примерно 50 на 50. И современный репертуар, и классику. А в Большом театре вроде бы выходит, что вы танцуете или современный репертуар, или, скажем, балеты Мясина, которые уже тоже, извините, можно считать современным репертуаром, просто потому, что мы их не знали прежде.
Если сравнить репертуар Большого и Мариинки, для меня это было тяжело, потому что все-таки иметь репертуар такой, как Мариинки, и прийти в Большой, где абсолютно другой репертуар. Нет ни одного спектакля, который повторился бы. И на сегодняшний день я имею уже 8-9 премьер в Большом театре, которых никогда в моей жизни не было. Если даже этот спектакль был, но у меня там не было таких ролей, да, как «Спящую красавицу». Я был принцем, а сейчас я голубая птица, которая в жизни не танцевал, никогда. Вообще, я такой танцовщик ненормальный. Я танцую и классику, и современный, и характерный танц. Всегда всем как-то это не нравилось. Видимо, потому что я переходил кому-то дорогу. Это как и танцовщикам, и как педагогам-репетиторам, которые готовят, например, на ту же характерную роль других ребят. И, конечно, им тоже кажется, что, мальчик, тебе не надо, вот танцуешь свой репертуар современным, вот танцуй, не надо лезть сюда. Я так считаю, что это их проблемы, а не мои. Пусть танцуют лучше меня. Я люблю танцевать все, и я не отказываюсь ни от чего.
Вы хотите сказать, что есть такая возможность, что если вам повесили, например, распределение, и вы видите свою фамилию, то вы можете пойти и сказать: нет, простите, я не буду, я не хочу, мне не нравится этот балет, мне не нравится эта партия, или я вообще не очень хорошо себя чувствую в этот момент.
Мы же понимаем, что мы можем не прийти и сказать, что я не хочу, просто взять больничный или что-нибудь еще, как делают некоторые артисты.
Андрей, а вот то, что, в принципе, очень часто все танцоры заняты в разных редакциях одного и того же классического балета. Ну, положим, «Лебединое озеро» в редакции одной, в редакции другой, в редакции третьей или в одной редакции с вкраплениями других редакций и версий. Конечно, это вообще просто невообразимо. Вот каким образом профессиональный танцор вот это вот запоминает?
Я вот тоже поражаюсь драматическим актерам, которые запоминают большие тексты. Да? Для меня это было все время тяжело учить стихи. А у нас как-то запоминается непонятно, как и чем. Подкинул девушку и не понимал, забыл, куда взять. И все, и она упала лицом вниз.
Андрей, а скажите, пожалуйста, вот что. Вы участвовали в конкурсах. Вот у вас было какое-то ощущение, что вам трудно выходить из театра на конкурс или с конкурса возвращаться в театр?
Первый мой конкурс в жизни был 98-й год. Это конкурс был Майи Михайловны Плисецкой. Я пошел туда по своему желанию, еще работал в Малом театре в Питере. И я помню, когда я пришел к балетмейстеру Боярчикову и говорил: дайте мне разрешение на конкурс. Он говорит: зачем тебе это надо? И после конкурса, когда я получил диплом, я понял, что после, именно после этого конкурса у меня пошел сдвиг. Сдвиг в моей карьере. У меня появилась какая-то уверенность и какой-то оплом внутри. Во-первых, ты варишься в этой вот каше, и приезжают новые артисты, ты на них смотришь. Это все очень интересно. Пермь, я помню Пермь, когда к нам подошли, перед первым туром мы сказали, что: ребята, зачем вы приехали? Так все места уже распределены, мне сказали. Я подошел к девочке, моей партнерше Лене Шешиной, и говорю: Лена, главное, мы должны с тобой хорошо чисто станцевать, а дальше пусть жюри сами решают. В итоге у нее первое место, у меня второе. В Казань уже было не так нервно ехать. Также было первое и второе место. Я считаю, что на конкурс нужно ездить.
Андрей, вы сами заговорили о Малиготе и Боярчикове. Я знаю, что вы танцевали в балете, который я никогда не видела. И что он назывался «Фауст». А что это был за балет? Как это вообще все выглядело?
Ой, я недавно ездил домой в Сыктывкар, и случайно мне попалась кассета, и там был «Фауст». Хореография, конечно, не очень современная. Сегодня это было не прокатило совсем, но с этим балетом у меня связано еще что переход в Мариинский театр. Именно этот балет повезли на «Золотую маску» в Москву. А в это время я был на конкурсе в Казани. И сам Боярчиков меня отпустил туда. Я не приехал в Москву, и даже вышла рецензия, что Меркурий в балете «Фауст» был отвратителен, что плохо танцевал, что никому не понравился, хотя меня там не было. И когда я приехал уже после конкурса с серебряной медалью, и как раз ставился следующий балет «Золушка», и меня уже в составах не было, и я понял, что все, мне пора уходить. И как раз у меня было предложение, было Мариинский театр попробовать и труппу Гордеева. И тогда вот я ушел. Поэтому этот балет такой роковой. Хорошие впечатления были о работе все равно.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот все-таки ваша система предпочтений, вот есть какой-то балетмейстер, который вам как-то человечески, профессионально, ближе, которого вы больше любите танцевать, или какая-то музыка?
Если говорить о музыке, то это всегда нас как под настроение, скажем так. А хореографов, то мне приходилось танцевать и хореографию Ноймайера, и Форсайта, и Ратманского, Григоровича, и, ну, многих, да? И каждый мне нравится по-своему. Вот честно, я хочу сегодня станцевать, я хочу Киллиана. Он мне чем-то близок к мировоззрению или как-то мироощущение, вот такое какое-то. Просто настолько много сейчас работы вот такой по репертуару, нужно охватить, очень много сделать сейчас. Готовим вот новую хореографию. Ну, я буду участвовать в балете «Комната наверху». Еще будет у нас «Серенада Баланчина» и Кристофер Уилден будет «Гамлет». Три одноактных балета.
А в традиционном классическом репертуаре Большого театра во что выводит?
Ну, сейчас у меня в планах это балет «Золушка», это «Вестись» балет «Дон Кихот».
«Дон Кихот» и «Хозе» или «Тореро»?
А пока я хочу «Тореро», вот честно. Во-первых, на этой партии, наверное, я себе сделал, может быть, какую-то даже карьеру на питерской сцене. Немножко другая версия в Москве, и я хочу попробовать эту версию именно сделать. Я уже привкушаю, сейчас вот с вами разговариваю, как это все будет. Честно, я вот именно в этой партии я представляю, как у меня будут смотреть глаза, как у меня будет улыбка или не улыбка, вот это все, каждая мимика. Вот в этом есть самый смак, потому что нужно зацепить зрителя, чтобы не было такого, что ты станцевал и была тишина. Нужны именно овации.
Андрей, а вы в кордебалете вообще не танцевали? Никогда за пределы?
Стоял в кордебалете. Если вспомнить еще училище, я 2 года, 2-й, 3-й курс, я уже работал в Уфимском театре. Там, конечно, я стоял в кордебалете, и четверки были, и маленькие сольные партии были. В Сыктывкаре я проработал год. После училища там я танцевал сольные партии.
Когда вы выходите на сцену уже в качестве солиста, вы понимаете, что вы многим обязаны тем людям, которые там стоят? Или это забывается, и они оказываются людьми второго сорта?
Никогда так не думал. Хотя многие внушали мне это, что наплевать на всех, и ты вот столько добился. Я говорю, ну я уже поднялся, откуда-то я кем-то был, тоже как бы вот я стоял так же с опахало там, или там с веером, ну неважно с чем там. Они такие же люди, как и я. Я могу выделить ленивых людей и тех, которые работают. Ну а так, они такие же, как и я. Абсолютно такие же, я с ними наравне общаюсь. И, конечно, я им, опять же, благодарен кардебалету, потому что, опять же, я возвращаюсь в малый театр, и я вырос тоже благодаря им. Потому что кардебалет подходил тоже очень часто, и они говорили, сделай лучше так, сделай лучше так. И я опять же кричу, что не бойтесь говорить мне, что тут плохо, там плохо. У меня нет мании величия и звездной болезни.
В принципе, Андрей, это принято у балетных артистов, если они, скажем, не совсем близкие друзья, смотреть спектакли друг друга и что-то подсказывать, советовать?
Ну, это нужно делать очень аккуратно, потому что не каждый человек любит критику. Иногда лучше промолчать и уйти.
Когда вы работаете с современным, живым современным хореографом, положим, там, с Пиром Лакотом или с Алексеем Ратманским, то есть когда они с вами ставят балет, вы можете что-нибудь свое предлагать? Или это все-таки абсолютно железная система? Я сказал, ты сделал.
Нет, такого нет, я думаю. Особенно счастье тех людей, которые присутствуют именно при постановке, потому что именно тогда ты можешь балетмейстер и сказать, я не могу это сделать, я могу вот это. И он скажет, делай так. Когда я думаю, Григорович даже ставил, думаю, то же самое было все-таки. Он ставил одну комбинацию, кто-то, может быть, не мог ее делать, он говорил, давайте сделаем так или так. Это вот самое такое ценное, когда ты работаешь именно лично с балетмейстером. Тогда ты можешь поменять. Но когда уже балет поставлен, конечно, уже тяжело. Уже нужно действительно переучить себя и сделать именно так.
Вот каким образом человек в рамках чрезвычайно жесткой конструкции все-таки может проявлять свою индивидуальность?
Ну, если брать наше время сейчас, да, вот, например, сегодня идет балет «Манон», и танцует один артист, завтра у меня спектакль. Конечно, я смотрю на то, что он исполняет. И просто говорю себе, завтра я должен быть намного быть лучше. Другим, лучшим. Лучшим я должен быть. Но мне все время хотелось быть лучшим, честно говоря. И поэтому, может быть, я грызу себя много, иногда бывает, чересчур.
А вот вы себя грызете, то есть вы уже в тот момент, когда заканчивается спектакль, или в тот момент, когда вы еще танцуете, вы уже понимаете, что что-то не удалось? Я не имею в виду какие-то очевидные, да, там, технические сбои, это я понимаю, но что что-то, в принципе, не удалось, чего не заметит ни зритель, возможно, заметит педагог-репетитор, и только вы это понимаете уже в тот момент, когда вы на сцене?
Ну, конечно, в тот момент, бывало, я танцевал «Щелкунчик» на сцене Мариинского театра, я делал подход, прыгал и... Непонятно, как я прыгнул, потому что я сделал другое совершенно. И педагог подошел, говорит, Андрей, а что ты сделал? Говорит, я сам не понял, что я сделал, но, слава богу, что я не упал. И никто этого не заметил даже. Главное просто это делать как бы профессионально, скажем так. И если ты врешь, то ври честно, вот так вот, как будто так и надо. Тогда никто ничего не поймет.
Главное ошибаться профессионально.
Профессионалы
падать
поймут.
Профессионально, чтобы все думали,
да,
что это так.
Так и надо, так и надо. Я помню даже, когда... Это, конечно, нельзя этим хвалиться. Один из спектаклей «Золушки» на сцене Мариинского театра, был фестиваль, я делаю технику, у меня не получается, делаю технику, не получается, опять беру, не получается. Я выругался на весь зал. И газеты написали, что Андрей Меркурьев выругался так, что все подумали, что так поставлено.
Я думала, что они написали, Андрей Меркурьев зазнался и возомнил себе уже до такой степени, что позволяет себе хамское поведение на сцене прославленного кировского
мальчика. Хотелось позволить себе, честно, такое хамское, честно. Когда, например, дирижер дирижирует не так, как тебе хотелось. И мы слышали историю про Рудольфа Нуреева, когда он останавливал спектакль, говорил, можно еще раз? Там, или как-то вот так вот психовал, и он останавливал спектакль, просто уходил за кулисы. И хотелось так делать много раз, серьезно. Хотелось, потому что, ну, ты выходишь один раз вот так вот. И вот он тебе, гад, играет не то, что надо. Ты его просил, а он играет не то. Конечно, обидно становится, что ты подстраиваешься под него, а не он под тебя.
Играет не то, вы имеете в виду, что он темп?
Темп, да. Бывает смотрит, три раза быстрее или шесть раз медленнее, сажает тебе ноги, и ты уже улыбаешься, а улыбка-то уже такая...
Как у Щелкунчика.
Да, как у Щелкунчика. Вот.
Андрей, самый последний вопрос. Сколько у вас вообще в месяц спектаклей в Большом театре, и нужно ли вам по самоощущению больше?
Ну, больше это нереально, потому что если меня будет больше, то меня совсем, наверное, тогда съедят. Я буду врагом народа совсем. Я не знаю, это очень тяжело, потому что для меня чем больше, тем лучше. Но это нереально, потому что артистов много, и многие хотят танцевать, и репертуар мы же не даем 30 Дон Кихотов в месяц, и чтобы каждый по одному станцевал, да? Два Дон Кихота там за полгода, и каждый, конечно, рвет его, чтобы станцевать. Но для меня чем больше, тем лучше.
У вас там в начале месяца один Дон Кихот, ну, например, и в конце месяца там что-нибудь еще. А вот что происходит между? Что вы делаете?
Репетирую в зале. Каждый день прохожу этот балет в зале. Оттачиваю носок, как говорят. А что еще? Отдыхаю иногда.
А возможности, например, подписывать контрактов где-нибудь в других странах или в других городах, и вот в это время еще уезжать и танцевать, она есть?
Есть возможность, если ты не занят в репертуаре Большого театра. Тогда ты можешь уехать, тебя могут отпустить. Сегодня приснился сон, что меня не отпустили.
Это один из самых страшных кошмаров.
Самый страшный кошмар, да. А, ну нет, бывает, конечно, перед спектаклем еще страшнее. Когда ты, причем день спектакля, ты ложишься днем поспать, и тебе снится, что ты опаздываешь на спектакль, что ты одеваешь костюм, что ты не успеваешь делать грим. Это вообще кошмар.
У нас в гостях был ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Азбука балета. Автор Юлия Яковлева, издательство «Новое литературное обозрение». Об историческом и научном значении новой книги расскажет Илья Смирнов.
Стало общим местом сетования, что в учебниках истории вся так называемая культура сослана в заключительные параграфы и излагается бессмысленной скороговоркой. Большой вклад внесли далее через запятую. Между тем, художественное творчество – важнейшая составляющая исторического опыта человечества. Меня, например, всегда занимал вопрос, что значит «танец»? Почему в одних культурах его роль пренебрежимо мала, вот в театральной энциклопедии можно прочитать, что такие-то народы собственных танцев не имели, а в других он становится важнейшим из всех искусств. Этнограф Эндрю Стратерн описывает праздник на Новой Гвинее. Если танцоры двигаются неуклюже или не в ритм с остальными, украшены неказистыми, траченными молью перьями, то зрители недовольны. Это что, эстетическая оценка? Вроде бы да, но для Новой Гвинеи все намного серьезнее. Неудачный танец свидетельствует, что в племени нет единства, нет духовной опоры, плохо помогают предки. Значит, оно может стать легкой мишенью для чужого колдовства или проиграть войну. И ведь на самом деле проиграет. Вот модель. Хореография как магический ритуал. Автор книги «Азбука танца» – молодая ученица знаменитого профессора Вадима Моисеевича Гаевского. Раз вы, Марина, запретили мне называть ее по имени-отчеству, как прочих почтенных авторов, скажу просто Юлия Яковлева. Так вот, она не углубляется в каменный век. Ее интересует классический балет, начиная с ее любимого героя, французского короля Людовика XIV, который, цитирую, «своими танцами хотел донести до окружающих простую мысль. Если король танцует, то с ним все в порядке». Он молод, здоров, ловок, силен, крепко держит власть. Позади него верное войско таких же молодых, здоровых и сильных мужчин. Вокруг него роскошь и блеск, на которые способно богатое и могущественное французское государство. Балет был парадным портретом Людовика в пышной раме людей и предметов. Конец цитаты. Похоже на Новую Гвинею, правда? Вот почему балет выглядит надменно и таинственно. В балете любят церемонии. Главные герои носят на голове диадему или корону. А мужской костюм состоит в родстве со старинным военным. Книга Яковлевой адресована подрастающему поколению. Причем адресована очень грамотно. Глава под названием «Секретное примечание для родителей» напрашивается как раз на то, чтобы юный читатель обратился к ней в первую очередь. Триллер про балетную школу вроде бы должен от этой школы отпугнуть. На самом деле наоборот, в определенном возрасте, когда читаешь про непреодолимые трудности, представляешь себя тем самым героем, который их преодолеет. Урок, цитирую, «экстремальная ситуация на пределе мышечного напряжения и концентрации внимания. Когда вам объясняют шею туда, голову сюда, ноги так, а руки сяк, голова идет не сюда, а кругом. Причем соображать надо в темпе, ведь в классе еще 10 таких же оболтусов. Поверьте, для всех лучше, если педагог не будет загружать мозг вам и надрывать голосовые связки себе, а просто подойдет и сам поставит непослушное бедро на нужное место, причем больно ущипнув. Ведь вы должны почувствовать и запомнить телом, где именно у вас бедро и куда оно должно уйти. А когда мышцы напряжены до полной потери чувствительности, лучше, если педагог щипнет побольнее». Конец цитаты. Опять же, любопытные параллели в научной литературе. У Иринеуса Эйбл Эбельсфельда про древний балийский танец легонг. Некоторые из его движений настолько противоестественны, что овладеть ими путем подражания невозможно. Приходится обучать путем прямого физического воздействия. Конец цитаты. И вот такую архаичную профессию Юлия Яковлева любит и художественно рекомендует читателю. А собственно почему? Почему балет до сих пор существует? В мире, где смыслом жизни объявлено бесконечное самоублажение и на продажу выставлены облегченные карьеры. Живописи раньше тоже учились на пределе напряжения. Сегодня, чтобы называться художником, достаточно изгадить чужую картину. Почему бы не ставить подобные балеты? А журналистам просто отстегнуть будет ворох положительных рецензий. Но ведь нету такого. Помню, как-то на балетном конкурсе дамочка вместо того, чтобы танцевать, изображала мастурбацию. Так ведь люди в зале свистели и плевались. Почему? Вот тут мне Марина подсказывает, что балет – искусство аристократическое. Согласен, но ведь актуальный мусор на арт-биенналях тоже покупают не трактористы. Наверное, Юлия Яковлева могла бы даже в популярном жанре объяснить этот и другие парадоксы. Но мешает как раз облегченный вариант. Не танцев, а написание текстов. С точными наблюдениями и яркими образами тело для танцовщика, та же кисточка, в книге соседствует торопливая приблизительность. Я цитирую. Юрий Григорович сочинял понятные балеты, но одевал их скромно, потому что работал он в 60-е, а это где время скромных пятиэтажек из серенького кирпича. Кирпич мог быть и кранкий, серенькая скорее панель. Ну да бог с ним. Хуже то, что по телевизору как раз показывали «Вечер Григоровича». И что там скромного, похожего на хрущевскую пятиэтажку? Ладно, я не понял, потому что дилетант. Но вряд ли школьники поймут больше. Структура книги, как сказал бы Хармс, клочная. История классического балета, очерк о том, что есть балетное образование, подробное описание семи знаменитых спектаклей, и на десерт юмористические советы тому, кто впервые пришел в театр. Казалось бы, неплохая композиция. Но только история обрывается непонятно где. Нижинский, как великий артист, присутствует, но нет спектаклей, которые его прославили. Точка поставлена на Раймонде, а дальше что? Советский балет, он знаменит только тем, что его сперва хотели запретить, а потом скромностью Григоровича? Современный хореограф – это угрюмый персонаж, возникающий в финале. В каких он отношениях с предшественниками? Между прочим, книга – это ведь не набор текстов, сброшурованных вместе. Книга, как спектакль, должна быть драматургически выстроена. Но можно ли предъявлять пишущим людям сегодня такие балетные требования?
Илья Смирнов представил нам книгу Юлии Яковлевой «Азбука балета». Вы слушаете «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Чечни Алло Алханов освобожден от должности и назначен заместителем министра юстиции России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Как сообщается, Алханов сам обратился к президенту с просьбой о переводе на другую работу. Сергей Иванов назначен первым вице-премьером. Указом президента Владимира Путина он освобожден от должности министра обороны. В ведении Иванова будут военно-промышленный комплекс и часть гражданского сектора экономики. Министром обороны назначил Анатолий Сердюков, занимавший ранее пост главы Федеральной налоговой службы. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес отклонил закон о переносе памятников как антиконституционный. Закон был принят в четверг парламентом в окончательном чтении. Белоруссия с 15 февраля ввела повышенные тарифы за транзит нефти по своей территории в среднем на 30%. В Грозном в ходе спецоперации ранены 2 сотрудника милиции, убиты 2 боевика, один задержан. Президент США Джордж Буш объявил об увеличении американского контингента в Афганистане чуть более чем на 3000 военнослужащих. Выступая с речью в Вашингтоне, Буш призвал страны НАТО последовать этому примеру для борьбы с талибами, которые готовят новое наступление весной. В Мадриде начался судебный процесс по делу о терактах 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, граждане Испании, выходцы из арабских стран. В Германии к 5 годам заключения приговорен неонацист, публично отрицавший факт Холокоста. Украина отменила эмбарго на импорт мяса из Польши. Запрет был введен в марте прошлого года. Турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за прошлый год Орхан Памук, покинул родину и отбыл в Соединенные Штаты, опасаясь нападений радикальных националистов. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте: «На смерть Ниты Табидзе», фестиваль финно-угорских театров и музыкальный фестиваль «Этносфера». Четвертого февраля в Тбилиси на 86-м году жизни умерла Нита Табидзе, дочь знаменитого грузинского поэта Тициана Табидзе, самые известные переводы стихов которого на русский язык были сделаны Борисом Пастернаком. Дом Ниты Табидзе в течение десятилетий был культовым домом-средоточием уникальных русско-грузинских культурных связей, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Таланты бывают разные. Бывают гениальные живописцы, ученые, поэты, музыканты, а бывают просто талантливые люди, владеющие несравненным даром, неуловимым искусством жить. Я убеждена, что это, быть может, самое главное из всех искусств, доступных человеку, потому что именно оно, как ничто другое, делает всех вокруг счастливыми. Нита Табидзе, дочь поэта Тициана Табидзе, по словам очевидцев, превращала в поэзию все, к чему прикасалась ее рука. Ее дом был одним из самых ярких солнц, согревавших и самих жителей Тбилиси, и гостей этого удивительного города. Петербургский поэт и переводчик Наталья Соколовская знала Ниту Табидзе очень хорошо. Кроме того, она прожила в ее доме 3 года.
Тбилиси хоронят не так, как в России сейчас. В Грузии хоронят людей из дома. Конечно, это совершенно другая вот эстетика похорон. Это не страшный зверинцем пахнущий почему-то ступеньки вниз морг, а это дом, где человек жил, где все еще полно его дыханием, его светом. Похороны в Дедубийском пантеоне, там хоронят и общественных деятелей, деятелей искусств. Все эти дни проходит панихида. А Нита была человеком, ушедшая уже натура, да, дверца закрылась не только в какую-то грандиозную совершенно эпоху, с которой через Ниту мы были связаны. Это эпоха еще Есенина, потому что Нита девочка сидела у него на коленях и называла его «Окрус пули», «золотая монета», «золотая денежка» за цвет волос. В доме Ниты был Бальмонт, и Нита дружила с Ниной Константиновной Бальмонт. Нита была человеком, который продолжал после гибели Тициана, после уже смерти Нины Александровны, продолжал все эти дружбы, великие дружбы. В этом доме бывал Пастернак. И в светлые дни своей жизни, первый раз в 1931 году, когда он приехал туда, Зинаида Николаевна Негаус, в первый раз, они еще не были даже женаты. И последний его приезд, 1958 год, в Грузию, когда уже была травля с Романом, очень тяжелое время было для него. Он оказался там, потому что это было место и дом, где очень многие русские поэты, литераторы получали то, чего им, наверное, здорово не хватало на родине. Какое-то тепло, чувство семьи, большой семьи. Потому что вот вокруг этого дома и вокруг Ниты весь этот город как-то концентрически сходился, и получалось, что все совсем связаны, и все это принадлежит какому-то замечательному одному кругу.
Может быть, русские поэты получали там глоточек той свободы, которая была гораздо меньше там в Москве и Ленинграде.
Если там за ними какой-то, может быть, надзор, да, и продолжался, в этой атмосфере любви всеобщей, обожания, даже, может быть, преклонения, это все равно все растворялось, это не чувствовалось. Там они чувствовали себя любимыми. То, что человеку любому надо, а творческому надо, может быть, в гораздо большей степени чувствовать себя любимым и получать вот эту вот дозу любви от окружающего. Там это было сполна. И Нита эти традиции все сохранила. И вот сейчас я мысленно на самом деле нахожусь там. Там сейчас еще идет панихида. Это значит, что по подъему Чевчевадзе от проспекта Руставели вверх к улице Грибоедова, к дому 18, идут люди, их идет очень много. И эти люди подходят вот к этому подъезду и открывают эту дверь. А в этом доме квартира Тициана Табидзе, мемориальная квартира-музей, откуда Тициан последний раз вышел и куда он уже не вернулся никогда в 1937 году. И вот я сейчас думаю, как эти сотни ног, если не тысячи, поднимаются по этой лестнице на второй этаж, и люди входят вот в эту небольшую галерею, и потом поворачивают направо в комнату, где В обычные нетраурные дни стоит знаменитый стол овальный, за которым, как говорю я, сидела вся русская литература. Начиная от Есенина, Маяковского, Бальмонта, Заболоцкий, Пастернак. И сейчас вот на месте этого стола вот гроб с телом Ниты Табидзе, вот великой дочери грузинского народа на самом деле. 3 года я жила в этом доме просто. Нита сказала: «Вай, мама, как хорошо, что ты такая нехудая, что вот эти поэты приезжают, вот они такие бледные, изможденные, их еще надо откармливать, а ты уже такая хорошая, да?» Это было ощущение семьи. Все время к 6 часам, к возвращению мужа Алексея Николаевича, Нита возвращалась домой. Она как часы, она приезжала, она кормила дядю Алика, значит. Потом начиналась какая-то вечерняя серия общения, потому что у Ниты друзья были и в театральных сферах, и в литературных, и в сфере кино. Каждого поэта, который попадал в этот дом, Нита водила по своим друзьям. За день это могли быть не одни гости, это могло быть несколько. Каждый раз накрывается стол. Каждый раз Нита говорит: «Мама, мама, ты пока вот не кушай, ты пока стихи почитай». Каждый раз читали стихи. Через год, естественно, я уже знала весь город, да, и меня достаточная часть города знала, поэтому, когда я, как нормальный человек, имеющий отношение к Грузии, к Тбилиси, когда я шла по проспекту Руставели, это потрясающее чувство, восхитительное. Ты идешь и здороваешься. В этом доме все совсем рифмовалось. Вот ты входишь, на стене висят 2 картины Пиросмани, изумительные. Под этими 2 картинами диван. Там вокруг Ниты мы как щенки вот так садились. Она рассказывает: вот дядя Боря, вот мы здесь ходили, да, Борис Леонидович, дядя Боря. Здесь висит Пиросмани, тут висит Судейкин, тут висит Зданевич, тут висит Гудиашвили, и тут же звучат стихи. То есть это вот действительно жизнь как искусство и жизнь как поэзия. Вот это вот была Нита Табидзе.
О Ните Табидзе, дочери поэта Тициана Табидзе, вспоминала поэт и переводчик Наталья Соколовская. А это стихи самого Тициана Табидзе, посвященные дочери, перевод Бориса Пастернака. «Соломбо, босоногая, хрупкая, ты привязанную за лапкой карфагенской ручною голубкою ходишь, жмешься и хохлишься зябко. Мысль моя от тебя переносится к Карфагену, к Танит, к Ганнибалу. Он на меч свой подставленный бросится и покончит с собой, как бывало. Сколько жить мне, про то я не ведаю, но меня со 2 апреля всю неделю тревожит, преследуя карфагенские параллели. Я в Тбилиси, но дерево всякое, травка лужится, гонит отсюда, и лягушки весенние, квакая, шлют мне весть с деревенского пруда. Спи, не подозревая ни малости, как мне страшно под нашей крышей, как я мучусь тоскою и жалостью ко всему, что я вижу и слышу».
Татьяна Вольцкая говорила о смерти Ниты Табидзе и об эпохе, ею завершившейся. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Государственном музыкальном театре национального искусства Владимира Назарова провели гала-концерт 3-го фестиваля современной русской музыки «Этносфера». Русскую народную музыку в ее современной версии слушал мой коллега Алексей Кузнецов.
Для тех, кто видел и знает, для тех, кто не видел, но верит, для тех, кто знает, но сомневается в том, что русская музыка существует. Такой слегка витиеватый девиз своей велеречивостью, наверное, мог бы в случае чего и отпугнуть потенциального зрителя и слушателя. Однако у организаторов фестиваля, некоммерческого фонда «Этносфера» и театра Владимира Назарова, своя, давно проверенная и верная публика, которую неудачным анонсом не напугать. Некоторое волнение, всегда возникающее при слишком акцентированном выговаривании слов «русский», «русская», и не отпугнуло, и не привлекло, скажем так, незаинтересованных слушателей. Ведь этническая музыка – дело не только русское, но прежде всего всемирное. Эксперименты с этнической музыкой давно и прочно вошли в обиход самых выдающихся мастеров, например, современной рок-сцены, таких как Роберт Плант или Питер Гэбриэл. Не избежали этнических влияний и заимствований и самый авангардный джаз, и самая легковесная эстрада. И фестиваль «Этносфера» лишний раз продемонстрировал, что богатейшие русские народные мелодические возможности вполне вписываются в интернациональное течение этномузыки. Это был дуэт «Белый острог». Артем Якушенко – скрипка и Юрий Матвеев – гитара. А вот что думает о прошлом и будущем фестиваля народный артист России Владимир Назаров.
Когда мы провели прошлогодний фестиваль, я вот просто нутром почуял, что страна действительно разделилась на тех, кого показывают по телевизору, и тех, кого любят. Так вот, нас любят. Поднялось, может, даже в какой-то мере протестное движение против той жвачки, которая несется по всем центральным каналам. А потребность страны, она осталась та же. И количество интеллигентных людей, понимающих, любящих, в том числе и этническое искусство, и джазовое искусство, и серьезную классическую музыку, и хорошее нефонограммное пение, оно не уменьшилось. Просто этому количеству людей не дают слова, и поэтому они вынуждены общаться вот по формату от сердца к сердцу, как сейчас и произошло.
Так считает Владимир Назаров. А сами организаторы и участники «Этносферы» уверены, что фестиваль является частью, цитирую, «стремительно развивающегося культурного движения, целью которого является привлечение внимания профессиональных музыкантов, творческой молодежи и всех, кого волнует судьба отечественной культуры, к проблеме сохранения и развития русской традиции в новых формах современной музыки». Конец цитаты. Вот как это может выглядеть на практике.
Широкой Христос воскрес и не божает. По траве мураве по зеленой Христос воскрес и не божает. Там шли боряли в лачебнике Христос воскрес и не божает. В лачебнике не так уж не
Это был один из участников фестиваля «Этносфера» Сергей Старостин и группа «Жили-были» с композицией «Обрядовая». Говорит основоположник и художественный руководитель проекта, пианист Сергей Филатов.
Очень много музыкантов подтягивается и с удовольствием участвуют в этом движении. Очень хочется по-настоящему вывести на хороший уровень, а на европейский, может быть. Показать, что Россия все-таки не уходит, что она жива и что в ней очень много талантливых музыкантов. И ведь музыканты абсолютно разные. Здесь и джазовые музыканты представлены, и этнические, и музыканты академической школы. Ну, видимо, пришло время что-то противопоставить или хотя бы замедлить ту энтропию, которую мы видим вокруг сейчас.
Что ж, Сергей Филатов может быть и немногословен, и не очень красноречив, но зато любые инструменты в его руках и в руках его коллег-музыкантов поют и говорят сами за себя. Композиция «Сердце земли» Сергей Филатов, фортепиано, и Виталий Кись, гитара. И в завершении стоит все же вспомнить, что в гала-концерте исполнялась не только русская музыка. Продолжая традиции своего театра, где играют практически на всех музыкальных инструментах мира и поют на всех языках, артисты театра Владимира Назарова участвовали в концерте. Скажем, народный артист России Георгий Мушеев исполнял армянские мелодии. Это лишний раз напомнило, что русская музыка – не обособленная и отдаленная от всего музыкального мира резервация, но прежде всего органичная и красивейшая его часть.
Песня «Подъезжали мы под село» группы «Груня» завершила рассказ Алексея Кузнецова о фестивале современной русской музыки «Этносфера». В эфире российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Театральных фестивалей в России много. Одни объединяют участников по территориальному признаку, другие по возрасту зрителей и так далее. Уникальность фестиваля, о котором сейчас пойдет речь, в том, что на него собираются театры народов, объединенных в одну этноязыковую группу – финно-угорскую. Недавно Павел Подкладов вернулся из Яшкар-Алы, где прошел 6-й смотр.
Пращуры этой общности народов с раскатистым названием финно-угры жили в Восточной Европе и на Урале еще со времен неолита. Историки свидетельствуют о том, что земли финно-угорских народов простирались от Балтийского моря до Западной Сибири, от лесостепей Русской равнины до побережья Северного Ледовитого океана. Современные финно-угры расселились в Европе и частично на Урале. Вряд ли сейчас финн без переводчика поймет удмурта, а эстонец – венгра. Хотя что-то общее в этих языках есть. Между тем, сближает финно-угорские народы не только кровь и зов предков, но прежде всего корни их культур. В 1992 году был учрежден фестиваль театров финно-угорских народов. С тех пор прошло уже 14 лет. Душевный огонь организаторов и участников фестиваля не только не угас, но год от года разгорается с новой силой. Недаром он теперь носит название «Майятул», что в переводе с марийского означает «огонь, поддерживаемый в очаге». Нынешний фестиваль стал уже 6-м по счету, и в 4-й раз его приняла Йошкар-Ола. В этом небольшом уютном городе с 200-тысячным населением сосуществует аж 5 солидных театров. Кстати, главный из них – Марийский национальный драматический театр драмы имени Шкитана – по красоте своего здания вполне мог бы соревноваться с Александринкой. Добавлю к этому, что Йошкар-Ола, пожалуй, единственный город в мире, где громадный мост через реку Кокшага носит название «Театральный». На фестивале мне удалось встретиться с директором Марийского драматического театра и по совместительству организатором фестиваля театров финно-угорских народов Владимиром Актанаевым.
Мы испытываем определенное беспокойство. Потому что, ну, так уж складывается, что действительно русский язык, он становится доминирующим, и дело производства, и профессиональном языке бизнеса сейчас преобладает язык русский почти на 100%. И поэтому родной язык остается в семье, в специализированных школах, детских садах, в вузах, естественно, в театрах. Круг не широкий. От того, насколько мы больше будем заявлять об этом, заинтересовывать молодежь, подчеркивать свою самобытность, от этого, наверное, зависит активная продолжительность, если уж говорить очень сурово, жизни нашего языка.
Я спросил у Владимира Актанаева, можно ли за 14 лет жизни фестиваля судить о каких-то тенденциях в развитии театра финно-угорских народов? Или это все же процесс непредсказуемый, стихийный?
Первый фестиваль был в Удмуртии, в Ижевске. Тогда это была инициатива сверху, еще начало развития перестройки. Тогда это все рассматривал в таком романтическом цвете, когда парад суверенитетов, каждый театр вез какие-то вещи, подчеркивающие свою самобытность, исключительность. То есть, что мы тоже народ, что мы тоже имеем право. Второй фестиваль был в Финляндии. Там происходило примерно то же самое, но уже более, скажем так, омраченной, видимо, перестройкой. Знамя вот этого театрального фестивального движения перехватила Республика Мариэл, и именно в Йошкар-Оле в 1997 году прошел третий фестиваль. Это был массовый большой фестиваль, на котором скрывались какие-то язвы, болячки, наши проблемы. Если сначала была просто романтика, то потом начались вот вещи какие-то реальные, самокритические. В 2002 году все коллективы повезли фольклорную тематику. Мы потом уже шутили по этому поводу. Во всех спектаклях были лесные жители, в дремучем лесу лошади, мифические существа. Спектакли можно было один к одному примерно сравнивать, потому что, ну, у всех примерно похожая мифология, все-таки корни одни. В 2004 году возникла идея. Мы уже показали, что мы имеем фольклорный богатый материал, мифологию, обрядовую культуру. Но театр — это не филармонический коллектив, который воспроизводит вот эти обряды. Все-таки театр — это нечто другое. Театр — это, во-первых, драматургия, и драматургия, отражающая состояние народа, его мысли, чаяния, его муки. И поэтому мы решили очень круто развернуть идею фестиваля и объявили, давайте-ка мы следующий фестиваль проведем под эгидой Шекспира. Естественно, не каждый коллектив готов поставить Шекспира, не всегда есть люди, готовые поставить, может быть, не всегда есть актеры, которые готовы тоже это сыграть. И поэтому, учитывая вот этот фактор, мы решили несколько расширить рамки. Да, пусть это будет классика, не Шекспир, но классика. И поэтому условно мы назвали «От Софокла до Вампилова». И вот, наблюдая театральную афишу, мы сейчас уже можем отметить, что у нас и Горький, и Шукшин, и Шекспир. Наш театр, Марийский национальный театр драмы имени Шкитана, это главный национальный театр республики. республики Мариэл. Решил остаться верен вот той дерзкой идее поставить Шекспира.
На нынешнем фестивале тоже бывало всякое. Были и не совсем интересные серые безликие зрелища, но были и настоящие открытия. Порадовал спектакль Мордовского национального театра драмы по мотивам рассказов Василия Макаровича Шукшина. Роскошной оказалась фольклорная часть фестиваля. В частности, команды из Эстонии под руководством суровой молодой женщины-режиссера Анни Тюрнпу. И если сыгранный в мрачном прибалтийском бару спектакль по пьесе Реймана «Кузнец ворожей и незнакомые» порой шокировал громогласностью и обилием крови, то сдержанный, жесткий и очень эротичный Лемминкайнен, игра на тему Калевалы, сыгранный тоже в лесу, но совсем не мрачном, поражал энергией и точностью актерской игры и великолепной музыкальной партитурой. Главным событием фестиваля стал спектакль «Хозяев», уже упоминавшегося Мариинского национального театра драмы имени Шкитана, шекспировский «Сон в летнюю ночь» в постановке режиссера Олега Иркабаева. В этом Мариинском Шекспире слились в единый клубок тонкий национальный юмор, великолепная актерская пластика, замешанная на национальных танцах, мощь и достоинство настоящих мужчин, стать, вкрадчивая нежность и восхитительная эротика марийских красавиц. Забавные перипетии шекспировской комедии разыгрывались в загадочном то ли афинском, то ли марийском лесу со свойственными языческой природе страстностью и целомудрием. Вот как раз об этом, о языческой природе марийского народа, мы продолжили разговор с Владимиром Актанаевым.
Марийцы – это язычники, живущие в лесах и живущие небольшими поселениями на берегах рек, как правило. Занимались рыболовством, бортничеством и охотой. И только потом начали что-то сеять, сажать. То есть это были, в первую очередь, охотники. Марийцы – это, по словам профессионалов, единственный в Европе народ, который сохранил до сегодняшнего дня язычество в его исконном состоянии. То есть это не модная какая-то штучка, а непотерянная и сохраненная необходимость. Многие марийцы до сих пор молятся в священных рощах и поклоняются, и приносят жертву животных, и молятся своим богам. Естественно, расколот народа пополам, потому что и православие приняло много. Вот, допустим, у меня мама православная, а папа, он язычник. Я вот в такой семье вырос. Поэтому я знаю и то, и другое. Я сам присутствовал на этих молениях, и это действительно уникально. И марийский народ сохранил вот силу вот этих обстоятельств, что он в свое время защитился, и это живет до сих пор и вызывает огромное уважение. У марийского народа есть вот удивительные такие качества: немногословность, застенчивость, потому что не было таких больших скоплений народа. Все-таки народ жил вот своими какими-то небольшими поселениями, и, видимо, в этом кроется то, что они и в лесу никто громко не разговаривает. Это вообще дурной тон. Заходя в лес, мариец всегда молчит, потому что он знает, что вокруг него, на него направлены сотни глаз и ушей. Если он будет кричать, все разбегутся, и он попросту, как охотник, ничего не найдет в лесу. И в связи с этим есть какая-то деликатность. И вот юмор, очевидно, вот не грубый, а очень тонкий и деликатный. Я даже не могу это сформулировать. Есть ученые, искусствоведы наши, они, может быть, лучше это объяснят. Но мне кажется, что вот эта вот деликатность и какая-то, ну, может быть, даже и застенчивость, это и хорошо, и плохо.
Вы взяли перевод Щепкин и Куперник, перевели его на марийский, потом с марийского снова на русский, уже ваш перевод. И вообще, при внесении в Шекспира элементов национальной культуры, элементов язычества, вы считали, что это риск?
Да, конечно, это определенный риск. В то же время я вот понимал, что в этом может быть и определенная сила. Потому что Шекспиру ставится много, но поскольку мы марийский театр, то мы, конечно, хотели поставить не просто классический Шекспира, как он есть, а, ну, скажем так, не приспособить, а приблизить его к нам. И мы и артистов, художников настраивали то, что давайте мы предположим, что Шекспир написал о людях, об англичанах, имея в виду и марийцев, то есть о людях всей планеты. И поэтому мы имеем право что-то сказать и о себе. Эти вот ноты юмора, элементы песен, имен, они очень так конкретно приближают нас все-таки вот именно к финно-уграм и к марийцам в частности. И в этом, как мне кажется, прелесть этого спектакля. Этим мы опять же в своего зрителя вдохнем уважение к своей культуре и к своим корням.
Не хотелось бы говорить банальные заезженные слова, но тем не менее не могу не сказать о том, что обстановка на фестивале была теплая, гостеприимная, радостная. Каждый вечер театральная молодежь устраивала заседание актерского клуба, где звучали песни, в том числе и народные марийские. И вот одно из них в исполнении замечательной актрисы, народной артистки Республики Марий-Эл Зинаиды Долговой, я хочу закончить этот сюжет.
Кизалалем курак вуешкет, ончалалем тинямбак, уж тиня же ужарге канде, маян илашем орлакан. Уж тиня же ужарге канде, маян илашем орлакан.
Павел Подкладов рассказывал о фестивале финно-угорских народов Мэату. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Там, где у нас есть общие интересы, и мы можем работать вместе, мы можем добиться важных результатов.
Снег в Приморье шел 2 дня. Главный удар стихии пришелся на юг края.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
План неприемлем потому, что нарушает основные принципы международного права, не уважает суверенитет Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говори.